Выборги на радио. Комсомольская
правда. Эфир начинается, и сегодня мы будем разжигать ненависть. Разжигать ненависть по отношению к социальной группировке «Духовные наследники нацизма».
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Роман Голованов, Эдвард Чесноков. И сегодня наш гость Дмитрий Линтер, руководитель международного направления организации «Наследники Победы».
Кстати, побывавший в застенках за свои политические убеждения.
И об этом мы, конечно, тоже сегодня поговорим. Ну а на повестке дня у нас скандальнейшее событие. Депутат из Латвии Александр Кирштейнс предложил мэру Риги Нилу Ушакову возвести в столице памятник нацистским солдатам.
В Риге, то есть.
То есть типа, в Риге.
Типа нацистским солдатам-освободителям, как раз напротив памятника советским воинам-освободителям.
Видно,
вот, а что Ушаков ответил?
Ушаков посоветовал депутату не пить по утрам или пить, выключив Твиттер, закрыв его, вообще заблокировав, занеся себя самого же в черный список этого микроблога. Дмитрий, у нас к вам возникает вопрос. Зачем этому депутату нужно предлагать такие вещи?
Здравствуйте, радиослушатели. Вопрос, зачем ему выключать Твиттер, зачем ему пить или зачем ему предлагать? В чем конкретно?
Зачем ему все это предлагать? Зачем вообще продвигать вот этот национализм? Вот этот латышский причем?
Давайте, вопрос будет такой, не эмоциональный. То есть давайте посмотрим, что происходит на протяжении последних, наверное, лет 12 вокруг России. Вокруг России сужается кольцо, которое, скажем так, кольцо недружественных режимов. Стран, которые создают напряжение вокруг Российской Федерации и стараются давить, в том числе, на те или иные процессы, которые происходят внутри России. Я напомню, что в Эстонии и Латвии центр уже так называемый оппозиционный, очень многие оппозиционеры, которые якобы подвергаются политическим репрессиям в России, уезжают туда и оттуда уже вещают на территории
Евгения
России.
Евгения Чирикова, например.
Ну, различные люди, да, там, Гарри
Медуза,
Каспаров.
Медуза, кстати,
например,
известная.
Да,
работает.
Если кто не знает, Гарри Каспаров, например, живет, сейчас эстонскую страшную тайну раскрою, на улице Пик, недалеко от российского посольства, и живет вместе с охраной. То есть это центр города, старый город.
Теперь вот, там в шахматы играет?
Я не знаю, играет ли он в шахматы, но он не официально там вот проживает, его там охраняет и эстонские, я так понимаю, спецслужбы.
Такой эстонский
гамбит. Частные. Ну, в общем, да, и в любом случае цель заключается в том, чтобы создать как можно серьезное больше напряжение. Кирштейнс, с моей точки зрения, достаточно, вот я лично знаю его, он достаточно адекватный человек, это не какой-то там, знаете, сумасшедший городской, это достаточно серьезный уровень латышского политического эстеблишмента, крайне правого, нацеленного на то, чтобы создавать как можно больше напряжения, но при этом человек, который понимает, что он говорит.
Электрического напряжения?
Не только. Сексуального, я так понимаю, тоже, потому что, очевидно, человек, он не молодой, но, тем не менее, по утрам, очевидно, у него после там, определенных напитков возникает определенное желание, он их так реализует в виде символического желания поставить памятник чему-то большому.
А вы сказали, он серьезный человек, значит, предложение серьезное, это не просто глупость, которую он решил бросить?
Нет, я понимаю интеллигентного мэра Риги, который не хочет говорить о том, что есть серьезное противоречие, но на самом деле там действительно это как странно, эта инициатива кажется странной и больной, но она не является странной и больной, она является нормальной, естественной продолжением тех процессов, которые происходят в Латвии, и в Эстонии, там, и даже в Литве.
Так, а вот каких процессов-то?
А теперь давайте поговорим о процессах. То есть, как я и говорил, 10 лет назад началась, даже больше, уже лет 12 назад началась эта инициатива. Она имела в том числе последствия в виде сноса от бронзового солдата в Таллине в 2007 году. После этого мы напомним, что был 08-08-08, у нас была Осетия, когда наши войска выступили против того, чтобы грузины подвергали бомбардировкам Южную Осетию, когда наши миротворцы бомбились, и были серьезные последствия у этого всего процесса. Но это все происходило для того, чтобы проверить определенную реакцию Российской Федерации на те или иные вещи. А на днях мы стали известны, нам стало что? Что центральный проспект города Киева, Московский проспект, переименован с проспект Степана Бендеры.
Так, подождите, а либералы же говорят, что на Украине бандеровцев нет. Получается, что целый проспект есть?
Уже, то есть они признают, что они наследники Бандеры. То есть можно говорить о том, кто он такой и так далее, это отдельная передача, но сейчас мы давайте
наследники
вернемся к Латвии.
Бандеры маршем пойдут по проспекту.
Давайте вернемся к Латвии, Литве и Эстонии. Так вот, Латвия, Литве и Эстонии, они были в в силу того, что их независимость восстанавливали те люди, которые учились в американских Соединенных Штатах университетах.
Там, говорят, хорошее образование.
Очень хорошее образование не получали. И граждане Соединенных Штатов были президентами и есть президентом. Например, Томас Хенри Киллис, он приостановил свое американское гражданство. То есть, ну, они все американские граждане. То есть, например, эстонский президент, он не мог в начале своего срока президентского, будучи уже до этого министром иностранных дел, депутатом Европарламента, он говорил по-эстонски с акцентом. То есть, это к тому, что они, в принципе, не владели...
А как к этому относится? К тому, что...
еще раз, есть людей. Два пути у простого эстонца, латыша и у литовца. И значит, первый путь. Мы великая, гордая нация, которая имеет тысячелетнюю историю, и мы там всех имели. И то, что нас имели там на протяжении 800 лет какие-нибудь немецкие бароны, это все неправда и абсолютно ложь.
Пропаганда.
Да, вот это просто... это русские нас просто так дрючили, а мы вот сопротивлялись всему этому режиму. А второй... То есть я извините, что я так очень убого говорю, но это так и есть. Вот. А второй вариант, это мы были герои. Да, и наше геройство продолжалось там...
Герои чего, извините, за такой
герои вопрос. Собственных эпосов. Мы там гоняли, там, не знаю, как Мартлар пишет в своих книгах, мы там Суворова гоняли, наши крестьяне. Там,
такой
мы там,
фэнтези, можно сказать, геройство фэнтези.
Ну, послушайте, ну что вы видели на Майдане? Вы на Майдане видели костры? Вы на Майдане видели вот эти вот дымы?
А что, им такая же судьба уготовлена?
Еще раз, нет, я не об этом. Я о том, что говорю, что создается мир фэнтези. Создается мистификация, миф. Понимаете, этот фолк миф имеет визуально. Да, да, да. То есть не обязательно. То есть реальная история и миф, который создается, разные вещи. Миф должен быть визуализирован. Соответственно, геройский миф должен быть визуализирован. В Эстонии это была певческая революция. Еще до революции роз, до революции всяких других там оранжевых. Но это была певческая революция, которая была совершена в 88 году, еще при советской власти, когда эстонцы начали говорить о том, что мы хотим независимости. Мы хотим независимости от Советского Союза, мы хотим собственными усилиями. Самые главные два были процесса, допустим, в Эстонии. У них было два общества, которые восстанавливали вот эту вот пронацистскую независимость. Первое общество, это было общество охраны памятников старины, и они актуализировали вопрос охраны своих собственных памятников. И второе общество, это был комитет граждан Эстонии, которые начали выдавать, будучи еще в Советском Союзе, начали выдавать карточки комитета граждан Эстонии, давая гражданство будущему государству.
Ну вот мы сейчас говорим, и все это общественные деятели, политические деятели, а вот где тут место простому эстонцу в плане... поддержки памятников. Вот у нас 10 секунд до первого откачания первого блока.
Значит, что, место простому эстонцу, он должен быть рядом с Россией, поддерживать Россию. Вот это моя позиция. То есть, в противном
позиция самого эстонца?
Позиция самого эстонца, я думаю, должна быть такая.
У нас на линии Дмитрий Линдер, эстонский антифашист. И в следующем блоке он расскажет, а что делать, если духовные наследники нацистов посадили тебя в тюрьму и начали допрашивать.
Киборги.
Что нового в мире?
Это ты у Антонова спроси.
Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного. Киборги. На радио.
Эфир продолжается. У нас в гостях Дмитрий Линдер. И обсуждаем мы проблему реабилитации нацизма в Прибалтике. Вот, Дмитрий, то, что не могу понять лично я. Вот мы начали с того, что некий депутат, да, политик латвийский, значит, призвал напротив памятника воину-освободителю советскому возвести памятник немецкому воину-освободителю. Но в то же время он же не призвал памятник этому советскому воину-освободителю уничтожить. Это такой прогресс у них или как?
Ну, во-первых, конечно, это просто одна из форм. То есть формы национализма, неонацизма, они проявляются по-разному. Часть депутатов, в том числе парламента Латвии, призывает снести памятник, который находится за Даугавой в парке. Часть депутатов говорит о том, что нужно его там отнести куда-то, там, в какой-то другой парк, где будут оккупационные памятники стоять. Часть депутатов говорит, что не надо трогать. Поймите, что эта линия, я говорил изначально, в первой части я говорил о том, что эта линия, которая была изначально сделана. Эта линия была сделана, я прямо говорю, говоря об этом, американским обкомом, была создана американскими спецслужбами и системами Госдепартамента определенная образовательная программа, которая создавала возможность воспроизведения элиты в Соединенных Штатах. И эта элита потом в конце 80-х пришла в Эстонию, Латвию, Литву с определенными ценностными вещами. Так как элиту, которую они воспроизводили, это были потомки тех ВАФН-СС, которые убежали и которые смогли убежать, когда пришли наши войска, и которых Америка прикрыла, то, соответственно, они несли эти самые ценности. Вот а эти нас... ценности абсолютно четко соответствуют тому, что сейчас делается. Посмотрите, что делается на Украине по лекалам, Молдавии и так далее.
Вот у нас есть исследования, проведенные Центром безопасности и стратегического анализа Латвийской академии обороны, это очень важно. И они свидетельствуют о том, что треть жителей Латвии считает, что в стране возрождается нацизм. Неужто он прям там в воздухе так царит?
Мы говорим о ценностях. Мы говорим о том, что ценности должны быть разрушены. Какая основополагающая ценность в нашем государстве, в России? Основополагающая победа. Ценность – победа. Это то, что объединяет чеченцев, русских, евреев, кого угодно. Это то,
она
что необходимо.
Она добивалась общей ценой.
А
ценой всех
какая цель? У меня цель – я враг. Я хочу уничтожить что-то, что вам дорого. Что я делаю? Я бью по самому дорогому. Я начинаю уничтожать ваши ценности. Я уничтожаю вашу семью или создаю проблемы вашим детям. Я делаю так, чтобы вам было максимально больнее. Для нашего государства основная, как ни странно, вот так получилось. Ценность – это наша победа. Это то, что нас всех объединяет, всех жителей бывшего Советского Союза. Это то, что, через что мы все прошли. Это та кровь, это все, понимаете, вот есть такая эстонская пословица – кровь гуще, чем вода. Понимаете, мы все пролили общую кровь. И, соответственно, мы все имеем право на этот кусочек победы. Соответственно, что делается? Нивелируется ценность, уничтожается.
Успешно?
Да.
Успешно. То есть латвийцы, это, они уже
еще раз,
от победы
еще настоящей. Поколение мое, поколение, может быть, даже уже не моих детей, которые там, у меня двое детей живут в Эстонии, да, и вот у них уже есть вопросы, потому что они уже в другом немножко... Нет, они на победу, да, они носят там, они действительно поддерживают, у них проблемы в школе из-за того, что
но
они
возникают
мои дети.
Вопросы,
но
странные.
Вопросы уже есть. То есть, да, победа, да, но это больше... Ну, послушайте, вот я воспитывался, меня воспитывали ветераны, у меня бабушки блокадницы, они приходили, рассказывала, бабушка мне рассказывала, когда... Просто страшная история. Вот она была в Озерках, там одна бабушка у меня ушла на Паладожскому озеру и стала в партизанском отряде радисткой и медицинским персоналом, то есть и ходила за линию фронта тоже. Она русская, но она из Эстонии. Она знала немецкий, эстонский. Ну и вторая бабушка знала немецкий, эстонский. Вот. Точнее, эстонского не знала, и потом она выучила. А вот немецкий владела, и дед у меня немец. Вот, и, соответственно, она... Рассказывал какую историю, вот ужасную историю, то есть она кирпичи берет, значит, где-то там на кирпичном заводе что-то они делали для защиты города, какой-то мальчик там 15-16 лет начинает что-то там шуметь, его старший прораб смены закрывает в чулане, значит, забывает его там, через 2 часа вспоминает, что его на полчаса оставили в этом чулане одного, для того, чтобы он подумал над своим поведением, открывает чулан, а там скелет. Его крысы съели. Дело в том, что в Ленинграде крыс не было. Они уходили оттуда, потому что их там ели. И вот они уходили вот в пригороды Ленинграда, и когда вот эта вот толпа вот этих крыс шла, и он попал вот в это место, и они там жили. И вот его просто сожрали. Это вот реальная история, которую мне бабушка-блокадница рассказывала. Это, конечно, неправильно, но дело в том, что это реальная история. И понимаете, и мне это рассказывало тот человек, который собственными глазами это видела. Мой ребенок, он тоже это слышал, но... Они уже другие, у них другие ценности, у них гаджеты, у них ценности другие. Они уже немножко по-другому видят. И вот тут, понимаете, что сделала русская нация, я так скажу. Какой-то уникальный, просто это гений, кто это сделал, бессмертный полк. Да? Это когда мертвые в руках живых, они ломают голову, они ломают мозг вот этим вот нацистам. Они видят наших ветеранов, они видят эти глаза.
Отсюда появляются
детей.
Провокации, ну, это, что купленные
бессмертные. Это не только провокации. Вы поймите, что это ценность. Вот, потому что, допустим, в Таллине мы проводили бессмертный полк. Я там 14 часов был под арестом, вот я расскажу, как себя вести на допросах. Как вести себя на допросах. Но, потому что допросы у меня постоянно. Меня постоянно
а вас за ваши взгляды притесняют?
Это естественно. То есть это нормальный процесс.
Когда... Притесняют-то не здесь, в России?
Нет, в России, слава богу, все хорошо. Надеюсь, что так и будет. А вот, конечно, в Эстонии это постоянно преследование.
А вот там очень часто
бывает. Редко, но каждый раз, как я понимаю. Редко, да, но каждый раз с сопровождением, наружным наблюдением и, значит, с поисками в квартиры. Там,
то есть это прямо как Штирлиц приехал?
Прямо как Штирлиц, да. Но в силу того, что я еще советник в Российском военно-историческом обществе, то у нас там 3/4 это ребята, бывшие там работники. И, в общем, соответственно, там в силу разных причин мы общаемся.
Ну и как работают прибалтийские спецслужбы?
Ну, работают по-разному, но в основном достаточно профессионально. Вот, по крайней мере, в эстонцы достаточно профессионально
работают.
Не удается
отвязаться от преследования?
А каким образом? Зачем?
Гвинейских горничных-то не подкладывают в постели.
Я... не знаю, да. Пока таких предложений не поступало, но я думаю, что наверняка в окружении... Еще раз, задача... Давайте вернемся к ценностям, потом поговорим про шпиономанию. Значит, вот вы разрушаете ценности, вот вам вас уничтожают ценности, вы подрываете свою внутреннюю силу, у вас нет больше энергии на то, чтобы сопротивляться, потому что вы делаете неправым делом занимаетесь, у вас нет внутреннего вот этого стержня. И вот этот внутренний стержень вытащить из народа – это победа. И вот эту победу они разрушают. А тут появляется бессмертный полк. Тут появляются мертвые в руках, понимаете, ушедшие в руках живых. Это просто для них безумие.
И он распространяется еще за границей.
Да, и дети начинают интересоваться, а кто моя прабабушка? А кто мой прапрадедушка? А кто они такие? А почему награды?
И появляется желание найти фотографию, чтобы тоже за
всеми... Все. И вот эта история становится твоей внутренней личной ценностью семейной. И ты приходишь с этой историей, и ты понимаешь, что твое дело правое, и враг будет разбит. И это просто ломает нос к этим нацистам. Поэтому они могут сносить память. Памятники. Они могут сносить символы.
Сильно
они
бесится, когда слышат про бессмертный полк?
Ну, они понимают, что это данность. Все, это данность. Но просто в нашем случае, когда в Таллине мы проводили бессмертный полк, там две дороги к бронзовому солдату. Ну, для Таллина, да, 1000 человек. Угу. То есть, если учесть, что Таллин, русских там 150 тысяч, и эстонцы кричали о том, что он не будет проводиться, о том, ну, меня задержали, там аресты были, там эти плакаты на... Ну, то есть, пытались там, в общем, нас эти шарики наши, мы хотели выпустить эти души вот этих воинов, там на кладбище арестовали. Там постоянно, ну, в общем, были провокации, проблемы, постоянные аресты и, в общем,
ну и вот вас арестовывают, и как вести себя в такой ситуации?
Закончу с ценностями и с арестами. Значит, первое, ты должен понимать...
важнее арестов.
Да. Значит, первое, ты должен понимать, что ты... то есть, в моем случае мне просто. Я знаю о том, что я делаю правое дело. Все, у меня нет сомнений. И поэтому внутренне ты должен быть готов. Ты, на самом деле, надо всегда понимать, что ты можешь умереть в любой момент. Первый шаг. Это как вот, знаете, как у самураев. То есть, ты готов, должен быть готов к смерти. То есть, на самом деле, это гражданская смерть, когда ты арестовал, и ты садишься в тюрьму. То есть, по большому счету, вот, особенно если в жестком режиме. То есть, ты не можешь не позвонить, ты не свободен в своем там, ты можешь там пройти по камере.
Ты хочешь выйти, тебя не выпускают.
Ты не можешь, все, да. У тебя даже свежего воздуха нет, и даже того питания. Все то, что тебе было ценно, оно уходит в один момент. В один момент.
Это ломает?
Сначала это драйвово. Если ты сильный...
Первый день?
Да.
Или ты, первые часы?
Сначала это шок, потом ты испытываешь драйв, а потом ты начинаешь...
Драйв,
но адреналин, потому что это же... То есть сначала, ну, как бы страшно.
Он помогает держаться?
Да, сначала страшно. Ну, как держаться? То есть тут, если технически, надо, в общем, когда тебя берут, надо просто брать, успокаиваться внутренне и дышать. Если ты общественно-политический деятель, и, допустим, тебя брала недружественная власть, вот как в Эстонии, то моя задача была очень простая. Мне нужно было... Я перед этими мероприятиями всегда там меня сопровождали мои близкие, да, там мои братья, у меня... Они достаточно крупного телосложения, вот, и, соответственно, они как вот в качестве присмотра за мной были. И мне надо было просто, вот я из машины вышел, меня брали там две группы спецназа, значит, мне нужно было максимально там, чтобы он увидел и просто поставил, то есть он там готов был уже на таран идти, там, людей собирать, там уже на штурм люди хотели идти. Но мне важно было не это, важно было, чтобы просто увидели, что есть такое действие.
Что вас берут.
Да. Все, потому что задача, то есть, просто максимально тихо это сделать и подать информацию. Поэтому первое, если вы общественный деятель, то надо, чтобы вы подавали информацию.
А не о вас уже рассказывали.
Да, то есть, это в любом случае важно.
Надо брать информационное поле, я так
понимаю. Да, вы должны все время опережать. Дело в том, что...
А как опережать, находясь в камере? Это же нереально. Это,
все зависит от того, как вы... Вот в моем случае было мероприятие, и оно опережало их действия.
В смысле, поясните?
Ну, был бессмертный полк. Вот меня арестовали перед бессмертным полком. Меня просто взяли, задержали, там, 14 часов.
То есть тут все понятно. Вот бессмертный
полк... Да, да, да. И поэтому было понятно, что там все крутилось вокруг задержания, там, 14 часов. Но до этого я еще в Эстонии постоянно задерживался. До этого я сидел в тюрьме 7 месяцев. То есть там история давняя. То есть постоянные задержания, аресты и так далее. Но самое главное, первый шаг... Подышите, успокойтесь, поймите, что для вас сейчас ситуация изменялась. Вы ничего не сделаете. Вот ничего вы не можете сделать, кроме одного. Когда начнется допрос, вы можете внести в... Или, когда вам дадут возможность писать, в документы вы можете внести те все моменты, которые необходимы юридически. А какие моменты необходимы юридически вносить?
Вот продолжим после перерыва. С нами гражданский активист Дмитрий Линдер. И обсуждаем мы проблему возрождения нацизма в странах Прибалтики. Оставайтесь с нами.
Киборги. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире.
Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Киборги на радио.
Эфир продолжается. У нас в гостях гражданский активист Дмитрий Линтер. И обсуждаем мы что обсуждаем?
Обсуждаем мы возрождение нацизма в Прибалтике.
Ой, ужас какой.
Но заостановились мы на том, как надо вести себя на допросах.
За стенках гестапо.
Вот когда взяли эти эсэсовцы,
ну, не эсэсовцы, прижали. Мои советы, они на самом деле пригодятся любому человеку, который
силовые структуры, я вообще-то говорил.
В ситуации, да, в ситуации кризисной, когда он оказывается под арестом. Так получилось, что я по образованию психолог, и у меня еще юридические определенные навыки есть. Я выступаю постоянно в судах и защищаю здесь, в российских судах, и в Европе сужусь тоже. Ну, в Европе сужусь с полицией, поэтому опыт, ну, на протяжении десятилетий огромный, то есть именно особенно с...
А Европа это у нас Прибалтика, да?
Ну, у нас, да, в основном, да, Латвия и Эстония. То есть у нас там в Финляндии были какие-то иски, но там больше гражданские. А здесь вот точки административного права, то есть полиция, уголовное производство, понятно, что тут есть моменты, которые нужно соблюдать. Так что важно? Значит, первое. Надо обязательно понимать, что любое задержание, оно провоцирует в отношении вас насилие. То есть вас обычно стараются максимально, конечно, ну, если серьезные структуры, там, прям серьезные, там, вот в Эстонии, там, контрразведка, эти КПО, там, и в Латвии mm-hmm. тоже, там. Хотя в Латвии они гораздо менее профессионально действуют. Тем не менее, стараются не наносить никаких увечий, никакого насилия не составлять.
Вообще не бьют?
Они могут организовать. Вот в моем случае они организовали
пытали,
присутствие,
да?
на. Нет, не пытали. Меня избили один раз, посадили в камеру к нацистам, мне сломали нос, но с одного удара, и сделали это демонстративно для того, чтобы просто, потому что там были ребята специальные. Вот, и они, их задача была...
Били именно за взгляды?
Нет, задача была сломать. То есть я сидел, ну, это было вот когда я находился под стражей, там 7 месяцев, вот там не ломался, специальная камера, посадили, и там, в общем, так как все-таки ну, я умею договариваться, есть такой навык, и, в общем, нормально вести себя, то, соответственно, люди никак не могли найти подход, как можно меня спровоцировать на нарушение какого-то внутреннего тюремного этикета. Вот. Ну, и так как им, видимо, я симпатичен был с точки зрения человеческих качеств, а выполнять задачу нужно было, то, соответственно, когда пришла, допустим, магазинная посылка в тюрьме, то есть, условно говоря, раз в 2 недели заказываешь из тюремного магазина какую-то еду, там пришло, вот эти вот ребята пришли, что-то раздавали, я что-то там, какую-то вещь совершенно мелочную не сделал, и там мальчик был там 140-135 килограмм, там 135 весом.
Мальчик-мальчик совсем.
Да, и выше меня, ну, я 1,84 м, вот он где-то под 2 метра был, да, то есть он мне с левой ноги, он левша, и он мне с левой руки, там, не предупреждая ничего,
пробил.
Что-то там, пробил, да, и я сразу ушел в нирвану, вот, то есть, и он это демонстративно сделал, когда вот открылась эта кормушка, и там заносили там еду, ну, то есть там какие-то вот эти вот там заказы, то есть люди видели. То есть другие люди. То есть по тюремному этикету, конечно, никто не может написать заявление на своего сокамерника, потому что даже если ты подозреваешь, что он работает не на ту структуру, на которую надо работать, вот, потому что сразу же твой тюремный... надо понимать, что это не важно, да, то есть как вот
поступать. Авторитет?
Ну, статус. Просто ты, твой статус, да, то есть ты же не... Ну, то есть ты получается все для всех людей, ты становишься козлом, изгоем и так далее. Делать этого не нужно. Но отфиксировать это нужно. Я сделал следующим образом. То есть обычно, то есть это называется упасть со шконки. Я написал, я попросил отвезти меня к медикам и написал, что я аж 2 или 3 раза оттуда упал. То есть в переводе на русский язык означает, что в отношении меня применили насилие, потому что люди не падают с кровати со второго этажа на этим, ну, несколько раз
подряд.
Да. Соответственно, понятно, что это насилие. Но при этом никого прямо не обвинил, ничего прямо не сказал. И, соответственно, следующий этап, я предупредил, что если подобное повторится, в Эстонии было, да, в Эстонии находился под стражей, и в Латвии я тоже расскажу, какие есть нюансы, там я был меньше, там я был не под арестом, я был там под задержан.
Ну, еще раз напомню, что вот. Все это было за вашу позицию, за
бессмертный полк. Да, это все, признал суд, я был оправдан, это было до бессмертного полка, это было за бронзового солдата, когда я защищал бронзового солдата, я был оправдан судом.
У вас тогда была целая акция?
Там на протяжении 1,5 лет шла эта история, это история 10-летней давности.
Ну и вот, возвращаясь к этой истории, вы предупредили, что...
И Я просто сказал, что я нанесу себе увечья, то есть я вскрою себе вены, и я бы это сделал, именно из-за того, что на меня идет давление незаконное, значит, и вот таким образом поступлю.
А для них это...
Это уголовная статья, но это меньше уголовная статья, чем если бы я этому чудаку в глаз бы воткнул, допустим, ложку заточенную, да, то есть лишил бы его зрения.
Уголовная статья для вас, да?
Для меня, да, то есть это навещение себе увечий. Но это понятно, потому что наказывается давление, то есть если я начинаю уже вступать вот в конфликт, допустим, с сокамерниками, то это уже серьезно. То есть, соответственно, если я вскрываю вены, то я сразу говорил, что я не стал бы себя убивать, но у них был бы резонанс, потому что если я вскрываю вены, это серьезная вещь. Поэтому оно прекратилось, то есть не скажу, что это было достаточно комфортно, но вот такая история. Значит, что нужно делать, когда тебя взяли? Необходимо написать в бумаге, когда у тебя идет первый допрос, какие были действия для тебя в протоколе допроса или в предварительных документах, когда тебя просто опрашивают. Значит, нужно, что важно, наличие адвоката, твоего адвоката. И если его нет, так и писать, что мне не предоставлен был адвокат, защитник и так далее.
А вам был предоставлен?
В моем случае, да. Но меня, меня допрашивали в наручниках. То есть это тоже нарушение. То есть меня
он не боялся вас защищать?
Ну, это у меня... Я прям скажу, мои адвокаты все отказывались, причем даже оплаченные. То есть, когда вот в этом случае, когда был бессмертный полк, там была другая история. Я был в качестве свидетеля, хотя меня задержали 14 часов, и я оказался в больнице в реанимации, то есть после допроса. Значит, с давлением, там, с каким-то космическим и с какими-то другими вещами. Но до этого, значит, была история другая. Так вот, адвокаты отказываются, бывает, да. Но надо быть готовым защищать себя самому. Любой адвокат – это коммуникация между тобой и следствием и твоими родственниками. Поэтому он может играть даже на твою
записки,
сторону.
Да.
Записки не может передавать, может, на устной форме. То есть не разрешено. А. Вот в моем случае не было разрешено ни звонить, ни писать, ни даже получать почту.
То есть родные были изолированы?
Да, абсолютно, да. То есть я не мог никакой информации передавать. Единственное...
Это было вообще сделано, чтобы вас уничтожить морально?
Ну, морально, да. Но у меня был священник, и, как ни странно, я его знал очень много лет. И, мало того, он оказался... Ну, плюс ко всему прочему, я долгое время, я же говорю, я занимался определенными практиками, в том числе безопасностью. У меня было очень много знакомых в тюрьмах, которые работали тюремными охранниками. Сейчас они уже все уволились, но это было 10 лет назад. Тогда они еще работали, и у меня была возможность, если была бы необходимость, коммуницировать, с, скажем так, с,
общаться.
Общаться. Но еще раз, любая тюрьма предусматривает возможности. И любое, что важно? Важно, на самом деле, вот правильно говорят такие серьезные люди, что не верь, не бойся, не проси. Самый простой. И еще один момент, еще одна формула, которую надо запомнить. Времени мало. Место, время и обстоятельства. То есть не верь, да, место, время и обстоятельства. И две вещи нужно еще запомнить. Значит, то, что важно для судов, было ли применено насилие в отношении вас, это нужно фиксировать всегда. То есть любые там угрозы, это должно быть зафиксировано в протоколе, в акте и так далее. Любые слова жесткие, любое намерение даже вам там руки вывернуть или там наручники надеть, это надо фиксировать. И второе, были ли бы допущен адвокат. Очень важно, была ли у вас юридическая защита, потому что если вы не оказывались без юридической защиты, это может сразу все убрать, это все нивелирует. Поэтому вот эти два момента я рекомендую всегда учитывать. Там уже дальше технически, как это делать, это уже там технические моменты. Поэтому, когда вы находились под стражей, эти два момента, вы должны заставить следствие ошибаться так, чтобы вы могли внести в протокол эти моменты. Отсутствие или недостаточной юридической защиты. И второе, применение к вам насилия. То есть или условия содержания как пытки, или условия содержания соответствующей пытки.
А вот это ваше задержание в Прибалтике, оно связано как-то с возрождением нацизма?
Это безусловно, это ценности, конечно. Это пересмотр ценностей. Мы же являемся теми людьми, которые там за вот ленточкой, как говорят там силовики, да, мы являемся теми, кто несет ценности. Эти ценности не соответствуют тому ценностному ряду, который выстраивают американцы на этой территории. Их задача сделать то русское население, которое есть, лояльным той системе ценностей, которые выстраивают
Соединенные Штаты
Америки.
Даже путем тюрьмы?
Нет, тюрьмы нас лояльно не сделает. Мы же люди-то битые уже и, в общем, подготовленные. То есть можем лекции читать, как себя вести именно на допросах и в тюрьмах, даже спецслужбистам, потому что у них нет этого опыта, у нас есть. То есть они могут знать, как это теоретически, но мы знаем, как это практически много раз. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что инструменты, которые используются, они направлены на то, чтобы ослабить ценностные связи между Россией и тем, той диаспорой. А мы являемся просто символичными фигурами, которые надо демонстративно нагнуть, показать, что мы можем с вами все что угодно делать, и никакая Россия вас не защитит. И именно поэтому я всегда призываю, первое, защищаться самим, в первую очередь, понимать, что вы несете ответственность за себя. И второе, конечно, со стороны российского государства
вот
необходимо, чтобы у нас была более серьезная поддержка наших соотечественников.
Вы родились в Таллине, правильно?
Да, да, да.
А вы являетесь патриотом Эстонии?
Конечно. Я являюсь патриотом Эстонии, я знаю там много эстонских песен, я по-эстонски разговариваю. То есть не вопрос...
Но в Эстонии вас называют как раз врагом? правильно понимаю?
Ну, они как пророссийским. Как врагом?
Пророссийским, можно
получить... А что, разве нельзя быть пророссийским общественным деятелем и проевропейским общественным деятелем, при этом там любить страну, в которой ты родился? Почему? Что за бред? То есть, почему? Я просто не понимаю. Дело в том, что Эстония – это та страна, в которой похоронен Бенкендорф, Барклай де Толли, Крузенштерн, который родился Горчаков, канцлер, понимаете, который там Пушкин, друзья Пушкина, там предки его, Ганнибал, да, то есть он же был губернатором Ревеля. Там Северянин умер, понимаете, там Бунин останавливался. Там огромное количество петербургской интеллигенции, это же 150 километров от Петербурга. Это, это наша земля, то есть, и как мы должны теперь делать вид, что мы никаким образом к этой стране не причастны? Это ошибка, это невозможно, то есть мы являемся потомками тех русских немцев, которые служили этой земле. Просто пример, «Боже, царя храни», гимн, где он был впервые исполнен? Говорят, что в Мариинке, да ничего подобного, он был в Фалле, в Кейлайо исполнен Львовым. Значит, для царя Николая I, понимаете?
У нас на линии Дмитрий Линтер, обсуждаем мы возрождение нацизма в Прибалтике, и в следующем блоке мы наконец-то поговорим об извечном русском вопросе. Что со всем этим делать? Оставайтесь с нами.
Киборги. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17:05. Время московское. Киборги на радио.
Эфир продолжается. У нас в гостях гражданский активист и антифашист Дмитрий Линтер, и обсуждаем мы борьбу с неонацизмом в Прибалтике, каковой Дмитрий Линтер, собственно, и занимается.
Дмитрий, вот покопались мы перед эфиром по историческим школьным учебникам из Литвы, Эстонии. Решили я вам привести цитаты.
Не по историческим учебникам, а по школьным учебникам истории.
По школьным учебникам истории. И вот, например, эстонский автор пишет, что русские солдаты вызывали у среднего эстонца неприязнь. Это были люди бедные, плохо одетые, крайне подозрительные и в то же время часто очень... претензиционными. Немцы были эстонцам привычнее. А вот, например, в историческом пособии из Литвы школьникам предлагают распределиться на группы и, пользуясь учебником и дополнительным материалом, подготовить сообщение о преступлениях нацистов, японцев и советов.
Вот объясни... О преступлениях японцев на территории где? Латвии?
Просто о преступлениях японцев в период 40-х годов. И вот... Такой вопрос, Дмитрий, зачем пропаганда такая с юных лет? И встречались ли вы с такими учебниками?
У меня сын как раз возраста, где-то такая пропаганда есть. Я приезжал в Таллин, вот когда делали «Бессмертный полк», и смотрел на документ, на учебник его, и даже пофоткал, потому что там полный. Я спросил, как вас учат? Как вас учат? Он мне сказал, что... скажем так, учитель сказал, что учитесь не по учебнику. То есть, потому что те ценности, которые там есть, даже для него, хотя он получает зарплату, я понимаю, что это Министерство образования, понятно, что это абсолютно не соответствует тому, что дают детям в семье. Поэтому спрашивает он формально по учебнику, а учатся они по тем ценностным вещам, которые есть у учителей. Но дело в том, что учителя...
В советской закалке?
Нет, там есть и молодые, но дело в том, что учителя-то уходят. Русское образование сокращается. Была большая яма, такая, как и здесь тоже.
А это в русской школе?
В русской школе, да. Но она там дело в том, что сейчас хотят так же, как и в Латвии, переведут образование на 60% на эстонский язык, гимназических классов. То есть русское образование как таковое отсутствует. То есть оно есть в русских школах, основная школа. Но уровень качества образования, конечно, сильно отстает от эстонской. И, соответственно, задача, эстонцы не скрывают, что это задача. Это, в принципе, система апартеида, да, то есть разделение на межнациональное, то есть за счет вот этого образовательного такого.
То есть в учебник истории, как я вот сейчас понимаю...
Еще раз говорю, я не про учебники истории, я вообще про систему образования, которая, соответственно, делает из русских...
Манкуртов,
да, людей, которые некомпетентны и неспособны. То есть обслуживающий персонал для эстонской элиты. То есть это примерно 30% населения. То есть, ну, из них, конечно, будут элитные группы. Ну, просто посмотрите про статистику. В Эстонии там 30% русскоговорящего населения, из них только, ну, 2-3% входят в органы власти. То есть, и просто о чем мы
говорим? То есть делают все специально?
Да, ну, а, допустим, сидельцы в тюрьмах, это статистика, 69% из 69,7% это сидельцы в тюрьмах, это русские по
национальности. Это все вследствие
вот этого образования? Русские, ну, не только образование, это 90% наркоманов это русские по национальности, там, 85% больные СПИДом русские.
А почему?
Ну, это сознательная политика государства, это система апартеида, система геноцид? Уничтожения. Ну, этноцид, скажем так. То есть это система, которая подавления любого мировоззренческого несогласия. То есть она мягкая, она создательная. То есть это преступление, которое совершается государственными органами.
То есть такое тихое уничтожение.
Да, да, на протяжении более 20 лет. Да. Но дело в том, что так как ценностные, то есть это все-таки, ну, общая граница. Мы в России здесь, да, то есть все было тихо. Пока не снесли бронзовый солдат в 2007 году. Тогда начали хотя бы что-то думать. Когда демонстративно наплевав, это напомню, что... Да, в Таллине. Напомню, что это было сделано на следующий день после того, как похоронили Ельцина. Президент Эстонии был на похоронах Ельцина. И на следующий день эстонские власти демонстративно снесли, порядка 10 тысяч человек русских вышло на улицу, более 1300 было задержано.
Это там, это в Таллине.
Да, 1300 было задержано, из них более 400-500 человек там обратились за медицинской помощью с переломами и так далее. То есть каждый там практически второй был подвергнут там пыткам и избиениям, да, то есть там сломаны руки, ноги, носы и так далее, там прострелены спины резиновыми пулями и тому подобное.
И как выжить-то русским
в Прибалтике? Первое, значит... Я еще раз говорю, вот наша задача очень простая. У нас мертвые в руках живых, у нас есть бессмертный полк. Нам нужно понимать, что мы потомки.
Но если давят, вот вас
меня давят, я вынужден был уехать.
За бессмертный,
да,
полк.
К сожалению, у нас, пока Россия не примет для себя решение, что это наши национальные интересы, и что мы для того, чтобы, допустим, хотя бы доступ к Калининграду сделать, должны
контролировать ситуацию. Например, Эстония, сфера влияния
чья? Это натовская страна, она в сфере влияния Соединенных Штатов Америки, и даже Европа там ничего особо не решает. Нам нужно, чтобы это была наша земля.
А вот это заигрывание с нацизмом, это тоже там рука из-за
Еще раз говорю, это изначальная политика для того, чтобы создать напряжение на границах с Россией, разрушить ценности, стереотипы, которые есть, мифы, навязать новые, и разрушить, то есть показать. Но дело в том, что русские не поддаются, ну, так получилось, что не поддаются на это. Поэтому нужно изничтожить вот эту вот часть, а элиту попытаться вовлечь вот в эти моменты. Но элита не лояльна эстонскому государству, русская вот там маленькая элита, вот которая есть, не лояльна.
Ну, вот, например, поэтому ее не допускают до управления. Нил Ушаков, вот есть, да, такой, да, мэр Риги. Может, да, быть, нам нужно больше таких политиков, чиновников?
Он же пророссийский-то весьма условно.
Да, послушайте, Нил очень большое уважение вызывает за свою линию, которую он ведет, но еще раз, он условно пророссийский.
Может, он больше просоветский?
Улица, например, генерала Дудаева, который на протяжении многих лет в Риге, который он обещал, там, скажем, там, изменить, она до сих пор там есть. Да? Улица террориста чеченского. Он обещал, что этой улицы не будет. А она на протяжении многих лет там находится. То есть другие моменты есть. Там, натовские танки приходят. Он встречает натовских генералов, натовские танки, говорит, что в каждом районе должны стоять натовские танки. Понимаете? То есть чтобы детки на них. То есть там условно. То есть у нас понятно, что пророссийских политиков не будет. Но нам нужно здесь, в России, чтобы... наши национальные интересы были конкретные, жесткие, и чтобы натовские вот эти вот активисты, которые там приезжали, эти ребята американские, которые делают типа из себя вид, что они там типа туристы, чтобы они четко понимали, что это не их земля, а там должны находиться наши силы, и мы должны контролировать эту территорию. Потому что если мы этого делать не будем, вот это вот апартеид, вот эти вот действия по лишению людей гражданства, по лишению людей возможностей, по уничтожению их прав будут продолжаться. Поэтому Россия должна решительно отстаивать интересы наших соотечественников.
Дмитрий, ну давайте называть вещи своими именами. Вот вы постоянно призываете нанести по Прибалтике превентивный удар. Вы Третью мировую войну не боитесь развязать?
Я не говорю о нанесении удара превентивного. Я говорю о том, что есть инструменты другого способа контроля наших интересов.
То есть силового?
Почему силового, информационного, финансового? Мы должны просто брать, замыкать вот эти бизнес-круги, которые есть, на те бизнес-круги, которые есть в России, и, условно говоря, не покупать там безумные миллионеры, там, дайте там хотя бы одну зарплату Кокорина, да, там, условно говоря, на поддержку хотя бы одной партии там в Эстонии, русской, да, которая начнет там что-то делать. И давайте начнем организовывать, не стесняясь, в том числе наши структуры там, не стесняясь и не боясь, и помогать тем людям,
которые там хотят делают. Нашу дружбу, хотят вот эти...
Там не хотят, но нам должно быть плевать, у нас должны быть свои интересы. Хотят они, не хотят, это их хотелки. У нас есть люди, которые нам сочувствуют. Там их много. И этих людей нужно
поддерживать. Тут больше нужна экономическая дружба. Вот завяжем на бизнесе.
Ядерные удары и вот эти вот там силовые способы уберите. Я не про оружие. У нас есть информационное оружие, у нас есть наши люди, у нас есть возможности, мы должны их использовать. Этих возможностей много.
Просто а сейчас мы проигрываем в информационной войне?
Мы сейчас проигрываем не в информационной войне, мы проигрываем вообще по всем фронтам. Объясню, потому что нас идет системная работа по уничтожению суверенитета государства российского. У нас мы хорошо отбиваемся тактически, но стратегически ведут к дестабилизации. Поэтому мы, конечно, можем принимать какие угодно законы, чтобы эту систему контролировать и терроризм контролировать, но пока мы не начнем активно.
Ну а пока идут маршем бывшие нацисты.
Но пока нацисты идут маршем, и тех, кто выступает против, их арестовывают. И пока мы будем реагировать постфактум, а не организовывать свои антимарши, пока мы не будем начинать активно собирать тех людей, которые будут выступать против этой политики пронатовской, против вот этого вооружения, пока у нас не будет движения «Стоп-война», которое будет выступать единым фронтом по всем странам, пока русских активистов будут сажать, мы ничего сделать не можем. У нас должна быть серьезная государственная программа, направленная на то, чтобы поддерживать наших соотечественников.
У нас в гостях эстонский антифашист Дмитрий Линтер. И вот недавно канал BBC британский снял псевдодокументальный фильм под названием «Третья мировая. Взгляд из бункера». И там сценарий был следующим, что на востоке Латвии по крымскому сценарию происходят массовые протесты, значит, некие люди захватывают правительственные здания, вывешивают российские флаги, и появляются вежливые люди. Российский спецназ. Вот этот сценарий, а это был сценарий фильма BBC, вот это в реальности возможно?
Я видел этот фильм, мало того, я больше вам скажу, я с двух из тех людей, которые там собирались, знаю лично, то есть вот это бывший посол Соединенного Королевства и, по-моему, там министр, я лично с ними общался, с одной там где-то в Брюсселе, а с ним я общался в Петербурге и Москве. Значит, это люди, которые... То есть, ну, я имею в виду там штаб, который собирался, который принимал решение в соответствии с той информацией, которая приходила в фильме, да, там, принесение, нанесение удара, не нанесение. Значит, этот сценарий, который был, он не соответствует реальности. То есть, никто не будет никаких там человечков, ничего, это все просто, это просто фантазии. На самом деле, если будет перекрыта дорога к Калининграду, если Литва решит перекрыть, она уже это делает, и Польша, то будет, ну, будет все очень жестко, все очень
Дмитрий,
быстро.
У нас остается 30 секунд. И вот скажите, как нам остановить этот возрождающийся прибалтийский национализм?
Мы должны для начала в России создать такие привлекательные ценности, которые будут привлекать не только русских, которые проживают здесь, но и тех людей, даже не русской национальности, а за границей. Вот как было у коммунистов, как было у Сталина, как было у тех людей, которые были в Советском Союзе. У нас должна быть привлекательная модель. А пока мы не можем создать эту привлекательную модель, мы все время будем тактически отбиваться.
У нас в гостях был Дмитрий Линтер, руководитель международного направления организации «Наследники Победы». Спасибо, Дмитрий. С вами были Эдвард Чесноков и Роман Голованов. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Киборги.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.